Глава четвертая. Она ошибалась насчет Карла Андерсона. Когда Энигма приблизился к ферме, Карл вышел, чтобы с ним поговорить. Но о чем? Может быть, уже знал о его намерениях и хотел его остановить? А жена? Фрида знала, кто это такой? Из ее звонка в полицию ничего подобного не следовало. Но спустились сумерки, электричества не было, дождь стоял стеной, и татуированный человек находился далеко от дома. Однако у Милы складывалось ощущение, что женщина ни о чем не догадывалась. Зато Карл боялся Энигмы, поэтому и увез семью из города, отказавшись от денежной работы и вольготной жизни. Где другие видели лишь ничем не объяснимый выбор, бывший агент полиции явственно различала признаки бегства. В истории семейства Андерсон зловещим образом отражалась жизнь Милы, ее выбор. Это ей не нравилось. Естественно, она не ожидала, что бывшие коллеги из управления согласятся с ее предположениями. И пока она в коридоре размышляла об этом, из-за запертой двери кабинета судьи до нее доносились отдельные реплики оживленной дискуссии, проходившей там. Судья и Каррадини вместе с Бауэром и Делакруа спорили о том, следует ли принять в расчет версию Милы Васкис. Она предполагала, что у резни был мотив, в то время как они легко могли выйти из положения, приписав бешеную расправу больной психике монстра, после чего закрыть дело. Но татуировка на запястье Карла Андерсона все усложняла. Дверь кабинета распахнулась, и Каррадини кивком пригласил ее войти. Вид у всех был недовольный. «Переехать за 15 километров от города не значит сбежать», — тут же выпалила Шаттон. «Я бы еще в это поверила, если бы Андерсоны бросили все и уехали из страны».
«Думаю, дело не в расстоянии, а в отказе от технологий».
Мила была в этом убеждена, хотя еще и не могла связать концы с концами.
«Энигма окружает себя неисправными компьютерами. Андерсоны отрекаются от прогресса. Вам не кажется, что здесь есть связь?»
«Одни только предположения, госпожа Васкис», — покачал головой Каррадини. «Рискованные предположения».
«Чтобы подкрепить твою версию, нам нужны вещественные доказательства», — вступил Делакруа.
«Разве татуировка на запястье Карла Андерсона таковым не является?»
«Изображение нечеткое», — отмахнулся Бауэр. «Может быть, это блик? Я не вижу никакого числа, только смутное пятно».
Мила не верила себе.
«Меня вызвали сюда с определенной целью», — напомнила она. «И не вы меня позвали, а человек, заключенный в тюрьму».
«Как до них не доходит такая простая вещь?
Вам не кажется, что во мне ключ к разгадке?»
Никто не возразил.
«Добрый знак. Я не знаю татуированного, и это факт. Но, может быть, я знаю что-то такое, о чем сама не догадываюсь», — продолжила Мила. «Ясно одно. Энигма показал, что хорошо меня знает».
Шаттон явно была в замешательстве. Мила затруднялась сказать, доверяет ли ей хоть кто-нибудь в этом кабинете.
«Если поспешить, я успею на поезд, который отходит через полчаса. Вернусь домой пораньше. Решайте сами, судья».
Та на минуту задумалась, потом повернулась к родине.
«Ты что скажешь?»
Советник пожал плечами.
«Хорошо», — решил Шаттон. «Устроим ей встречу с задержанным».
До сих пор о встрече никто не заговаривал, Наоборот, судья исключила такую возможность, когда заявилась к Миле домой, чтобы просить ее о помощи. У Милы не было ни малейшего намерения оказаться лицом к лицу с Энигмой. Она уже пожалела о том, что согласилась выслушать краткий отчет о результатах следствия. Но вывод, к которому она пришла, породил ряд сомнений. Чтобы разрешить их, ничего другого не оставалось, как только привести ее к человеку, который впутал ее в это дело. Отступать было поздно. Тюрьма особого режима находилась в каких-то трех кварталах от управления. То был небоскреб из бетона, похожий на полую башню. Хотя он и возносился вверх, его называли ямой, ведь тот, кто попадал внутрь, никогда не выходил наружу. На внешних фасадах не было ни единого отверстия. Окна камер выходили во внутренний двор. Солнечный свет проникал в этот узкий колодец всего на несколько минут, как раз в полдень, отчего заключенные еще сильнее чувствовали, что они погребены заживо. Именно в этот час Бауэр и Делакруа подвезли Милу к зданию, у которого толпились в поисках информации корреспонденты газет, телерепортеры и сотрудники новостных сайтов. «Собрались здесь в честь вновь прибывшего», — подумала Мила, выглянув из окошка машины. «Праздник начинается, и герой торжества — Энигма». Пока машина въезжала в первый из трех ворот, преграждавших единственный вход в супертюрьму, Мила в последний раз подняла глаза к небу и смерила взглядом впечатляющий серый монолит, казалось, поглощавший лучи солнца, которое в данный момент находилось почти в зените. Кто знает, что испытывают заключенные, переступая этот порог в первый и единственный раз, зная, что обратной дороги нет. Машину завели в гараж, ее должны были осмотреть охранники. То была стандартная процедура даже для автомобиля, приписанного к полиции, из опасения, что без ведома водителей и пассажиров кто-то исхитрится подложить туда взрывное устройство. Среди заключенных были видные члены мафии и террористы, которых кому-то из оставшихся на свободе выгодно ликвидировать, пока строгий тюремный режим не заставит их раскаяться в содеянном и заговорить.
«Добро пожаловать в яму, госпожа Васкис!»
— поприветствовала ее охранница из-за стойки наисовременнейшего пункта регистрации, оснащенного мониторами и сложными электронными устройствами.
«Я лейтенант Ражабьян. Мне поручено сопровождать вас».
Она тут же выдала Миле бедж со штрих-кодом.
«Наденьте его и не снимайте ни при каких обстоятельствах, иначе телекамеры инфракрасного диапазона зафиксируют вас как незаконно вторгшуюся, и охранники получат право стрелять без предупреждения».
Мила повесила бейдж на шею.
«Теперь вам следует раздеться для тщательного осмотра».
Ее, Бауэра и Делакруа обыскивали пятеро охранников в разных комнатах. Милой занимались две женщины. После обыска посетителям выдали синие комбинезоны. Такие же были одеты и заключенные, только цвета различались в зависимости от отсека. У Милы возникло ощущение, будто она попала в какой-то особый мир, подчиненный собственным правилам, где время утрачивало всякий смысл. Ражабьян вела их по бесконечным коридорам, неотличимым друг от друга, освещенным холодным светом люминесцентных ламп. Вентиляция в здании была искусственная. При мысли о том, что их окружают стены толщиной более 3 метров, Мила почувствовала первые признаки приступа клаустрофобии. Она сделала глубокий вдох, вспомнила светлое озеро, кроны лип, колышущиеся на ветру, и на какое-то время ее отпустила. Они подошли к лифту.
«Вы уже бывали здесь у нас, госпожа Васкис?» —
спросила сопровождающая, нажав на кнопку вызова.
«Не думаю, ведь она работала в Лимбе», —
с презрительным смешком ответил за нее Бауэр. «Тогда позвольте вас немного просветить», — продолжала охранница. «Яма состоит из 24 этажей. На первых 6 офисы, склады, различное оборудование. С 7 и выше различные отсеки тюрьмы как таковой, они отличаются цветами. На нижних этажах белые воротнички, задержанные за политические преступления, за единичные убийства. Чем выше, тем преступники опаснее, а следовательно, тем строже режим».
«Как в Дантовом аду», — подумала Мила. «Только этот прирастает вверх». Лифт, наконец, пришел. Рожабьян пропустила посетителей вперед. В кабинке лейтенант приложила магнитный ключ, чтобы разблокировать панель, и нажала на кнопку. Заметив номер этажа, Мила вспомнила, что совсем недавно говорила Рожабьян, и внутри у нее все сжалось. Они направлялись на последний, 24-й этаж. Подъем длился 24 секунды, которые Миле показались вечностью. Потом двери лифта автоматически раскрылись, и перед ними предстал розовый коридор. Это сразу обескураживало. Все было выкрашено в розовый цвет, от пола до ламп на потолке.
«Некоторые психологи считают, что розовый цвет усмиряет ярость», — поспешила сказать Рожабьян, заметив их изумление. Но Мила вспомнила, как подобный эксперимент проводили в 80-е годы в другом тюремном комплексе. Заключенные сожрали штукатурку, а потом напали на надзирателей. Лейтенант провела их в крыло, где располагались камеры. «Здесь мы держим психопатов», — рассказывала она. «Серийников, массовиков, пироманов, педофилов-убийц. Наихудшие образцы того, на что способна человеческая природа. У нас даже каннибал есть».
По пути Делакруа обратился к Миле. «Ты увидишься с татуированным человеком в его камере. Если его переместить, это может вызвать у него излишнее волнение. А так нам будет удобнее проследить за его реакциями».
Мила хотела что-то возразить, но Делакруа опередил ее.
«Он не сможет до тебя дотронуться. Между вами будет стекло толщиной в 10 сантиметров».
«Но увидеть-то меня он сможет?»
«Да, конечно», —
подтвердил Делакруа.
«Я ведь только что об этом сказал».
Мила пожалела, что задала такой глупый вопрос. Слишком нервничала. Они остановились перед бронированной дверью.
«Ты одна войдешь в комнату, примыкающую к камере», — сообщил Делакруа, отведя ее в сторонку. «Наше присутствие может смутить его или разозлить, а наедине с тобой он вдруг да и решит открыться».
Мила кивнула. «Хорошо?»
«Мы будем все время следить за встречей через видеокамеры», — заверил ее агент.
«Не надо меня успокаивать. Я бывала и в худших передрягах», — не удержалась Мила. То была чистейшая правда. Но она осознавала также, что отвыкла от подобных вещей.
«Знаю», — ответил Делакруа, притом всем своим видом давая понять, что прошлое — это прошлое, и не стоит слишком полагаться на давний опыт. «Если захочешь прервать свидание, сделай вид, что поправляешь волосы».
Лейтенант Рожабьян набрала код на панели рядом с бронированной дверью. На дисплее замелькали цифры, раздался писк, начался обратный отсчет 5 секунд, после чего замок разблокировался. Делакруа взглянул на Милу.
«Готово».
Та глубоко вздохнула, потом выдохнула. «Готово».
«И вот еще что», — вмешался Бауэр. «Он не знает, что ты здесь!»
«Ошибаешься», — подумала Мила. «Знает». Дверь открылась, и она шагнула в темноту. «Каждый психопат сам по себе тюрьма», — припомнила Мила. «Внутри у него обитает демон, все беспокойное существование которого подчинено одной цели — всеми правдами и неправдами выбраться наружу. Самые жестокие убийцы всегда кажутся стороннему наблюдателю смирными и вежливыми людьми, но насилие может проявиться в любой момент. Так демон дает внешнему миру понять, что он существует и полностью контролирует человека, в котором живет». Бронированная дверь закрылась за ее спиной. Мила очутилась в тесной, слабо освещенной комнатке. Пока глаза привыкали к полумгле, перед ней начала подниматься переборка. С той стороны хлынул свет, белейший, ослепительный. Барьер сдвигался все выше и выше, постепенно показывая за пуленепробиваемым стеклом человека, стоящего посреди камеры. Энигма застыл неподвижно, одетый в розовый комбинезон, карнавальная фигура добра и зла. Его озарял луч полуденного солнца, пробившийся сквозь узкую амбразуру. Среди такого блеска он походил на злобного ангела. Сложив руки на животе, переплетя пальцы, он не сводил с Милы глаз. «Знает», — уверилась Мила, вспомнив, что напоследок сказал Бауэр. «Почуял, что я пришла. Ждал меня». Бывшая сотрудница Лимба подошла ближе к стеклу, чтобы заключенный смог ее узнать, но также и за тем, чтобы лучше рассмотреть его. Складывалось впечатление, что татуировки, которыми пестрели незакрытые комбинезоном участки кожи, не просто картинки. Числа двигались, наползали одно на другое, жили. Плод разыгравшегося воображения, разумеется. «Не стоит предаваться пустым фантазиям. Он всего лишь человек», — сказала Мила себе. «Не монстр. Он из плоти и крови. Он уязвим. Его можно убить, заставить страдать». «Думаю, ты знаешь, кто я такая», — начала Мила. Татуированный промолчал. «Ну вот, я здесь. Ты ведь этого хотел?» Молчание обескураживало. Мила искала, за что зацепиться, чтобы продолжить разговор, и одновременно осматривала место, в котором держали заключенного. Кроме койки, прикрепленной к полу, и металлического унитаза, в камере ничего не было. Ни единого знака на стенах, никаких личных вещей. 4 видеокамеры следили за каждым его шагом, ничто не могло укрыться от электронных глаз. Через несколько секунд Мила заговорила снова. «Если ты передумал, если не хочешь меня здесь видеть, я могу и уйти». Тут мужчина расцепил руки, правой почесал шею, потом висок. Судорожными движениями, словно под действием нервного тика. «Расскажи мне о Карле Андерсоне», — предложила Мила. «Я видела цифру, вытатуированную у него на запястье. Думаю, вы знакомы». Кроме тех первых движений, никакой реакции. «Может, я ошибаюсь, но складывается впечатление, что ты не случайно оказался на ферме. По-моему, ты туда явился намеренно. Зачем?» Энигма задвигался снова. На этот раз ладонью разгладил морщинку на комбинезоне в районе грудной клетки, потом смахнул воображаемую пыль с левого плеча. Жесты были быстрые, но завораживающе выверенные, почти изящные. «Я думала, ты позвал меня, чтобы рассказать какую-то историю. Или я ошибаюсь? Может быть, разъяснишь, что на самом деле случилось тем вечером? Любопытно услышать твою версию».
Задержанного вроде бы вовсе не задевали ее слова. Он по-прежнему не сводил с нее своих невероятно черных глаз. Милу передернуло. Ей показалось, будто этот взгляд ищет слабое место, трещинку, чтобы пробраться внутрь.
«Не уверена, что наша беседа приносит плоды»,
— попыталась она прибегнуть к иронии. На самом деле ей было не по себе, хотя она и старалась всячески это скрыть.
«Если ты ничего мне не скажешь, меня больше не пригласят. Тебе это известно, правда?»
Энигма не откликался на ее слова, оставался безразличен. Наверное, знал, что Мила вовсе не собирается возвращаться сюда. «Еще несколько часов, и я сяду на поезд, вернусь домой», — твердила она себе. Но прежнего не воротить, и она это знала. Пусть у этого человека нет шансов отсюда выбраться, одна мысль о том, что он существует, смущает душу. «Кто ты такой? Что за цифрами расписал себя? Почему захотел, чтобы я пришла?» Решив не медлить более, порылась в кармане и вытащила единственное, что ей разрешили с собой пронести. Копия, восстановленной на компьютере фотографии Энигмы, которую ей показали на брифинге этим утром, где его лицо представало таким, каким было изначально, без татуировок. Лицо обычного человека. Мила прислонила портрет к стеклу так, чтобы татуированный мог хорошо его разглядеть.
«Ты от этого бежишь, не так ли?»
заявила она напрямик, забыв об осторожности.
«Может быть, своим теперешним видом ты надеешься внушать окружающим страх? Уверена, ты до смерти напугал Фриду Андерсон и ее дочек, пока гонялся за ними, прежде чем убить. Молодец, ты воплотил в себе чудовищ из сказок, какие мама рассказывала девочкам. Но я тебе открою кое-что новое. Ты не менее банален, чем любой другой. Еще один маленький человек, совершивший нечто жестокое, глупое и непристойное. История полна таких, как ты. В тебе нет ничего особенного. Твои деяния хороши для спонсоров, размещающих рекламу посреди теленовостей. Ты позволишь им продать немного больше моющих средств, но это не обессмертит тебя. Сегодня все говорят о тебе, но скоро найдут другой отпад, другой кошмар, который привлечет их внимание. О тебе позабудут. Ты уже умер, хотя сам об этом не подозреваешь. Осознаешь это через несколько лет, когда у тебя войдет в привычку считать время. И ты вдруг поймешь, что здесь, внутри, у тебя даже отобрали возможность распорядиться собственной жизнью.
Как только Мила выложила ему эту горькую правду, татуированный снова задергался, положил руку на левый локоть, провел до запястья. Потом двинулся прямо на Милу. Та отпрянула. Заключенный произнес в полголоса свистящим шепотом.
«Свистун!»
Мила вся задрожала от страха. Этого звука ей не забыть никогда. Он выйдет вместе с ней за эти стены, последует за ней на озеро, станет вплетаться в сказки, которые она рассказывает на ночь Алисе. Пока бывшая сотрудница Лимбы стояла, вся сжавшись от страха, Энигма принял первоначальную позу, сцепив руки на животе и сплетя пальцы. Полуденное солнце исчезло в единый миг, и в камере воцарился тяжелый сумрак. И тут заключенный повернулся к ней спиной. Мила поняла, что он прерывает встречу. Немного подождала, надеясь, что он передумает. Потом подняла руку и пригладила волосы. Те, кто наблюдал извне, распознали сигнал,
и переборка перед стеклом начала опускаться. А через 5 секунд щелкнул электронный замок на бронированной двери.
«Черт побери, Васкис! Могла бы еще продержаться!»
Накинулся на нее Бауэр, едва она переступила порог. Мила обошла его и обратилась к лейтенанту Ражабьян. «Тут есть туалет?» Она скверно чувствовала себя, боялась, что ее вот-вот стошнит.
«В помещении охранников есть служебный», — ответила та.
Бауэр, взбешенный тем, что его игнорируют, преградил ей путь.
«Мы услышали слово, которое нам ничем не поможет. Что значит, свистун? Я так и знал, что не надо было тебя вовлекать. Чему нам бывшая сотрудница Лимба?»
Делакруа старался его сдержать. «Успокойся. Она не виновата. Поищем другой след». Но Мила, забыв о тошноте, развернулась и посмотрела ему в лицо.
«А я думаю, что он сказал нам все». «Что за хрень, Васкис? Ты бредишь?»
«Этот нервный тик...» Он почесал себе шею, потом висок. Потом ладонью разгладил складку на комбинезоне в районе грудной клетки и сделал вид, будто счищает пыль с левого плеча. Наконец, перед тем, как отвернуться, дотронулся до локтя и запястья, опять же, левых.
До Баора не доходило, но Делакруа все понял. «Просмотрим снимки и выясним, какие числа соответствуют тем частям тела, на которые он указал. Может быть, ублюдок нам отправил послание».